Сегодняшняя тема нашего занятия – это наркотические свойства алкоголя. Если мы говорим, что алкоголь – наркотик, уже сразу можно предвидеть возмущение, возражение по этому поводу прогрессивной мировой общественности, которая сразу заявит нам, что «а что вы такое говорите?». Ведь у нас же везде и всюду идет четкое разделение – алкоголь и наркотики. Верно? Их же постоянно разделяют. Стараются рассматривать их отдельно. Приучают к мысли, что алкоголь и наркотики – это совершенно разные вещи. И тем самым внушают нам, что якобы алкоголь не обладает наркотическими свойствами. Если мы говорим о том, что алкоголь – это типичный наркотик, то мы должны обосновать это утверждение. Прежде чем браться за такую задачу, надо, наверное, сначала договориться о том, что считать наркотиком. Юридическая оценка наркотиков несовершенна по той причине, что, во-первых, она меняется постоянно. Юридические нормы, они в очень значительной степени зависят от политической конъюнктуры. То есть какая в государстве политика, такие и юридические нормы. Поменялась политика, поменялись юридические оценки. Вдобавок ко всему, еще и в разных странах разные законы. Унифицированного законодательства мирового пока, слава богу, нету. И дай бог, чтобы еще не было, как можно дольше. Ну а раз законы разные в разных странах, политика разная, значит и юридическая оценка наркотических свойств веществ тоже разная. В Голландии там, допустим, что-то дозволяется, по-моему, марихуана. А в других странах за это сразу к стенке ставят без суда и следствия. Поэтому, видите, отношения разные. То есть опереться на юридические критерии нельзя. Ну и тут надо сразу сказать, что алкоголь у нас, естественно, юридически наркотиком не считается. Но это свидетельство очень слабое, оно не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что даже вот эти официальные формулировки государственных стандартов за последние 20 лет претерпели очень серьезные изменения, которые как раз показывают то, что нельзя этим критерием пользоваться для определения наркотических свойств вещества. Вот какие это изменения, вот давайте мы их коротко сейчас с вами зачитаем. Значит, у нас ГОСТ, государственный стандарт, 1972 года. Он характеризует этиловый спирт как легко воспламеняющуюся бесцветную жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. То есть в ГОСТе 72 года наркотические свойства алкоголя указаны совершенно ясно, четко, однозначно, черным по белому. Но в ГОСТе 1982 года слова, вызывающие сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы, исчезли из формулировки. То есть формулировка немножечко смягчилась. А принятый в 1993 году государственный стандарт и вовсе не сообщает, что этанол является наркотиком. И тут вот что мы с вами видим? Мы видим, как легко вот эти вот самые формулировки, вот эти самые критерии могут меняться. Все по той самой пословице, что бумага все стерпит, написать можно чего угодно. Ну и раз такое дело, раз вот юридические критерии им доверять нельзя, потому что они, как флюгер, куда ветер подул, туда они и поворачиваются. Тогда как нам быть? Из чего нам исходить, определяя наркотические свойства вещества? Вот давайте призовем собственный разум, знание, опыт. То есть будем руководствоваться тем, что мы знаем сами с вами. Ну, наверное, любому наркотику присущи такие свойства, как, допустим, изменение сознания. Вот есть у нас наркотики, которые не меняли бы сознание человека. Вряд ли такие наркотики существуют, потому что если бы наркотики не изменяли сознание человека, то они не давали бы кайфа. А если нету кайфа, то что это за наркотик? Значит, одно свойство – это изменение сознания. Другое свойство – затмение разума. То есть человек, принявший наркотик, он уже не может трезво, адекватно оценивать окружающую действительность. Ну, это тоже бесспорный критерий, вряд ли тут кто-то станет возражать. Затем паралич воли человека. Наркотики парализуют волю. Человек не может уже сам остановиться, не может сам вылезти из этой зависимости. Это тоже настолько очевидный признак, что оспаривать его бессмысленно. Кроме того, наркотики обладают таким очень неприятным свойством, как парализовывать дух человека. Духовный паралич – это больше понятно, конечно, людям верующим, когда нарушаются самые высшие функции человека. Но если говорить научным языком, то это высшие психические функции – мораль, нравственность. Если говорить церковным языком, с точки зрения религии на это смотреть, высшие духовные ценности – это как раз то самое, что отличает человека от животных, то есть сознание человеком того, что вот существует Бог, существует Творец этого мира, голос совести, как голос Бога в своей душе. Все эти высшие свойства и качества человека, они оказываются парализованными, если человек употребляет наркотики. Есть такой термин «толерантность». Раньше этот термин был известен исключительно одним наркологом. Он использовался только в наркологии, и никто другой этим термином не пользовался. Но вот в последние лет 10-15 этот термин вдруг приглянулся политикам. Политики вдруг как-то прознали про существование этого термина, каким-то образом выдернули его из глубин наркологии и теперь используют его в целях политических. Означает он терпимость организма посторонним инородным веществам, искусственное введение которых извне не предусмотрено физиологией организма, то есть нормальным протеканием обмена веществ. Регулярный прием наркотика изменяет эту самую терпимость организма к яду. Следующим очень важным свидетельством наркотических свойств вещества является какой-то особый, совершенно невидимый след, который наркотик оставляет в организме человека. Этот след ничем не мешает человеку жить, он никак себя не проявляет, он не определяется лабораторным путем, то есть его либо невозможно совсем определить, либо это очень трудно сделать. Но суть этого следа в чем заключается? Если человек прекратил употреблять наркотик, но у него уже развились какие-то признаки зависимости, то в случае возобновления приема наркотиков у него процесс возобновляется с той точки, на которой он был остановлен. На примере алкоголя это можно пояснить так, что если, допустим, человек дошел уже до того, что он стал способен спокойно выпить бутылку водки за вечер, да, то если он после этого завязал, сколько бы времени ни прошло, вот эта измененная биохимия, измененная реакция на алкоголь у него так и остается. И если он опять возобновляет прием спиртного, то у него уже не происходит вот этих вот первоначальных ломок защитных биологических сил организма, которые были у него еще в юности, в молодости. То есть поначалу ведь человеку много не надо для того, чтобы у него развелось тяжелое опьянение. Допустим, доза в 100 грамм водки, она для молодого парня, непривычного к спиртному, она для него будет очень-очень тяжелой дозой. Она вызовет тяжелое отравление, рвоту, головокружение, вполне возможно, у молодых ребят. А для человека, который уже втянулся глубоко в зависимость, для него эти 100 грамм – это только для разгона, что называется. Человек, который на какое-то время завязал, прекратил травиться спиртным, если он опять возобновляет прием спиртного, значит, у него процесс возобновляется с той точки, на которой он был когда-то прекращен. То есть не происходит возврата к первоначальным реакциям на введение яда. И вот если мы теперь рассмотрим немножко подробнее вот эти вот свойства, как они выглядят и в чем они заключаются. Первое, о чем мы говорили, это изменение сознания человека под влиянием наркотиков. Оно проявляется в том, что человек не может уже адекватно оценивать себя самого. Свои собственные силы, свои собственные возможности. Ну и в случае с алкоголем, в чем это проявляется? Сколько у нас происходит аварий? Такие места дорог, где есть крутые повороты, там практически всегда есть следы аварий. Кто-то на этом повороте улетел с дороги, вышиб ограждение. Это, как правило, все происходит в состоянии наркотического опьянения. Человек переоценивает свои силы, он считает, что там хороший водитель, да, гонит, давит на газ, превышает скорость, то есть не может правильно оценить, рассчитать торможение, тормозной путь. Ну и в итоге улетает с дороги. Точно так же человек не может правильно оценить свои силы, свои возможности, когда вступает в конфликт с кем-то. Поэтому по пьяному делу сколько угодно происходит драк, скандалов с очень тяжелыми последствиями. Люди частенько и убивают даже друг друга. Следующий признак наркотического воздействия – это затмение разума. Ну, то, что наркотики затмевают разум, в частности, вот мы говорим об алкоголе, то, что алкоголь затмевает разум, тут вряд ли тоже надо что-то доказывать. По пьяному делу человек творит такие вещи, которые бы он никогда в жизни бы трезвым не сделал. И таких примеров вокруг нас тоже ходит бавляй, сколько угодно, когда в пьяном виде люди чего угодно творят и потом ужасаются тому, что было. Когда человеку об этом рассказывают, когда он оказывается в результате где-то в тюремной камере, ему говорят о том, что он натворил, он в это не может поверить, он хватается за голову, ужасается. Вот это вот и есть затмение разума, которое ярко проявляется в случае с алкоголем. Следующий очень характерный признак любого наркотика – это паралич воли. Ну, в случаях с алкоголем мы прекрасно знаем такое свойство воздействия спиртного на психику человека. Вот выпил человек, ему хочется еще добавить. И вот он добавляет еще, и еще, и еще, и не может остановиться. При этом он совершенно не считается уже ни с чем. Ни с тем, что он последние деньги свои пропивает, ни с тем, что ему надо на работу на следующий день, ни с тем, что его дома ждут. Все эти соображения куда-то уходят на задний план. Человек уже с этим не считается, не вспоминает, не думает. Он только продолжает и продолжает и продолжает добавлять новые дозы спиртного. И так до тех пор, либо пока он совсем не свалится, либо пока у него не исчерпаются возможности добавлять. Вот это и есть паралич воли. Но тут, конечно, проявляются и другие свойства, естественно. Тоже изменение сознания здесь ярко себя высвечивает. И затмение разума тут тоже проявляется четко совершенно, потому что в трезвом состоянии человек никогда бы так не поступил, никогда бы не стал, допустим, просаживать последние деньги, ну, к примеру, покупая мороженое или какие-то шоколадки. Правильно? То почему со спиртным так происходит? Почему? Да потому что это наркотическое свойство алкоголя такое. И этот же паралич воли очень ярко проявляется и в случаях очень далеко зашедшей зависимости. Когда человек вызывается буквально вот одной дозой, то есть она доза спиртного, сразу же мгновенно полностью рушит весь его внутренний человеческий строй. Вот это и есть паралич воли. Ну и когда человек протрезвеет, паралич воли долгое время дает себя знать. Вот даже несмотря на то, что человек вроде бы трезв, вроде бы он работает, вроде бы он нормальный, так вот со стороны посмотришь, ну, нормальный, здоровый человек, работает, все, у него никаких остаточных явлений незаметно. Но при этом он совершенно не способен ни на какие волевые действия. Допустим, отстоять свои права, проявить принципиальность, пойти на конфликт, или же проявить какую-то инициативу в каких-то вопросах, принять какое-то вот творческое решение, где-то вот переступить через какие-то барьеры. Человек всеми силами старается, будучи в таком состоянии, этих моментов избегать. Ему очень трудно устоять в искушениях, потому что для этого нужна воля, а воля парализована. Ему все время хочется чего-нибудь попроще, поприятнее. И вот мысли все крутятся о том, что ну лишь бы поскорее бы день закончился и отдыхать. И вот такое безвольное состояние длится где-то вот на протяжении нескольких дней. И здесь обнаруживается такая вот интересная и странная закономерность. Очень часто продолжительность этого состояния равна продолжительности пьяного периода. То есть сколько дней вот человек пил, потом примерно столько же дней ему и требуется для того, чтобы прийти в норму. Ну, более-менее прийти в норму, так сказать, установить свои нормальные человеческие качества. Но стоит ему только оклематься, как он вскоре, а то порой даже и тут же, вот едва только пришел в норму, травится спиртным опять. И получается удивительный замкнутый круг. Вот человек употребил спиртное, после этого он долгое время не может прийти в себя, не может восстановить свои нормальные человеческие функции, человеческие качества. А как только он более-менее восстановился, он почему-то нажирается опять. И опять он безвольный, и опять он внутренний труп, и опять он на самом деле представляет из себя, в смысле духовном, в смысле морально-нравственном, представляет из себя какую-то мумию.
И вот эту удивительную способность алкоголя парализовывать волю человека на долгое время, на длительный период, не только в состоянии опьянения, а и много дней еще спустя после этого, вот эту вот особенность отлично знают политики. Они знали ее и раньше, в прежние времена, знают ее и сейчас. И, естественно, они активно используют вот это свойство алкоголя. Используют его как эдакий регулятор социально-политических отношений.
Паралич духа, присущий именно наркотикам, это яркое свидетельство наркотических свойств вещества. В чем оно проявляется в случае с алкоголем? Совершенно невозможно молиться в состоянии похмелья. Если, допустим, похмелье еще не очень сильное, если еще можно себя понудить встать, идти на работу, делать какую-то такую вот привычную работу, которая не требует волевых усилий, не требует каких-то новых нестандартных решений. Ну, такие вещи еще можно как-то. С похмелья там с трудом как-то еще можно делать. Но вот что совершенно невозможно абсолютно в состоянии похмелья, это молиться. Вот абсолютно это невозможно. Настолько мертва душа, вот как святые отцы учат, что грех мертвит душу. И вот душа человека абсолютно мертва на следующий день после употребления наркотиков. Ну, в частности, наркоманы, которые употребляют другие наркотики, помимо алкоголя, у них есть такое понятие «убитость». И вот они то же самое говорят, что в убитом состоянии я в церковь не пойду ни за что. То есть, когда кончается вот эта вот приятная фаза действия наркотика, у них развивается вот это состояние омертвелости. Человек внутренне мертв, труп, он как мумия все равно, хотя внешне он вроде бы, ну вот он живой, вроде он ходит, вроде он даже и вот свою привычную работу выполняет, вот, а внутренний человек абсолютно мертв. И вот эта вот омертвелость, она проявляется и в том, что мертв дух человека. Так вот, эти все вещи были известны с очень глубокой древности. И в частности, церковными правилами, церковными установлениями священнику, если он сильно отравился спиртным накануне, ему запрещается на следующий день служить литургии. Потому что дух человека абсолютно мертв. Вот это вот обстоятельство нашло свое отражение, в частности, и в церковных правилах, в церковных установлениях. Еще одно очень важное свойство наркотика – это развитие психологической зависимости. Что это такое? Вот человек попробовал наркотик первый раз в жизни. И после этого у человека в душе заводится какой-то червячок, который вот потихоньку изнутри точит, точит, точит. Ну, давай еще раз попробуем, давай еще раз попробуем. Ну, не завтра, так послезавтра. Ну, не на этой неделе, так через месяц. Ну, хотя бы там через пару месяцев. Ну, давай еще разок, давай еще разок. Это не тяга. Это не физическая ломка, потому что эти все вещи происходят с человеком после буквально первых только проб наркотика. То есть здесь пока еще не работают эти биохимические механизмы. Но тем не менее, вот такой червячок у человека в душе заводится. И вот этот червячок – это и есть психологическая зависимость. Особенно быстро эта психологическая зависимость развивается в случаях, если нету выраженной реакции противодействия наркотику. Если человек начинает приобщение к наркотикам с так называемых слабоалкогольных изделий. То есть, если человеку дали попробовать пиво или дали попробовать шампанского, вот это вот все и есть пробы наркотика, которые не вызывают выраженной защитной реакции. Поэтому наркотик беспрепятственно попадает внутрь человеческого организма, вызывает приятные ощущения, и у человека складывается твердое понятие о том, что наркотик – это хорошо, что он дает приятное ощущение, дает кайф. Вот это и есть психологическая зависимость. И вот чем этот кайф сильнее, тем сильнее психологическая зависимость. И существуют наркотики, которые человека, что называется, подсаживают чуть ли не с первых доз. Буквально вот 1-2 приема, и уже с 1-2 раза человек становится от этого наркотика зависимым. Есть такие наркотики, они уже давно существуют, и постоянно ведется работа в целях найти еще более сильные наркотики, выработать, чтобы они еще быстрее и крепче сажали бы. Вот это вот есть психологическая зависимость. И что здесь надо сказать еще? Дело в том, что вот эти вот все обстоятельства, о которых мы с вами говорили, они все известны с глубокой древности. В частности, наркотические свойства алкоголя неоднократно упоминаются в Священном Писании, в Ветхом Завете. Вот, допустим, книга Левит. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличить священное от несвященного и нечистое от чистого, и научить сынов Израилевых всем уставам, которые изрек нам Господь через Моисея». Вот видите, здесь в Ветхом Завете дается очень строгое, суровое предупреждение, что перед обращением к Богу ни вина, никаких крепких напитков употреблять нельзя. Почему? Потому что меняется душа человека, меняется сознание человека. И в таком состоянии человек уже просто не имеет права ни на что высшее. Допустим, на обращение к Богу или на какие-то такие вот моральные, нравственные действия, как, допустим, с кем-то примириться, попросить у кого-то прощения там, или вот еще на какие-то серьезные такие шаги пойти. Если человек находится в состоянии наркотического опьянения и попытается вот что-то такое вот предпринять, значит, его никто всерьез воспринимать не будет. Но это в человеческом сообществе. А обращение к Богу в таком состоянии, оно очень греховно. И вот, в частности, священникам оно категорически запрещается даже в Ветхом Завете с глубокой древности. Вот в книге Иезекииля сказано: «И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор». Одним из свойств наркотика является изменение переносимости этого наркотика, то есть сколько организм может этого наркотика вынести. По-научному это называется толерантность, та самая толерантность, о которой мы уже говорили. И суть ее заключается в том, что если в организм регулярно вводится вещество, которого на самом деле быть не должно в организме, которое не должно туда вводиться, то организм вынужден от этого вещества защищаться. Он вынужден вырабатывать какую-то защиту, что-то делать, то есть становиться более толерантным к этому чужеродному постороннему веществу, которого быть не должно. И вот этот вот рост толерантности, то есть способность переносить все более и более высокие дозы яда, в некоторых случаях достигает просто каких-то совершенно невероятных размеров. Ну, допустим, тот, кто употребляет опиаты, он со временем становится способным вводить себе дозы в сотни, а то и даже в 1000 раз превышающие смертельную дозу для нормального человека. Вот подумать только, каких масштабов это может достигать. То есть человек вводит в себе дозу, которую можно было бы убить десятки, а то и сотни других нормальных людей. А человек себе вводит такую дозу. Более того, он не просто себе вводит такую дозу, а его организм требует таких доз. В случае с алкоголем рост толерантности не достигает таких масштабов. Но явный рост все равно происходит. Потому что, как мы с вами уже знаем и из собственного опыта, и из жизненных наблюдений, конечно же, молодой парень, человек, который совершенно непривычен к спиртному, конечно, он не в состоянии перенести дозы, которые переносит человек, уже втянувшийся в алкогольную зависимость. Существует очень вредное, очень опасное заблуждение, что человек, способный употреблять большие дозы спиртного, обладает богатырским здоровьем. То есть, чем больше человек может выпить, тем он здоровее и крепче. Так вот, на самом деле, это ложь. На самом деле, способность человека переносить все более и более высокие дозы алкоголя, она говорит о росте толерантности. Она говорит о том, что его организм вынужден все свои силы бросать на борьбу с вводимым ядом. Если в случаях с опиатами то рост толерантности достигает от таких огромных масштабов, то же самое происходит и в случае с алкоголем, но просто здесь рост переносимых доз, он на несколько порядков меньше. Но, тем не менее, тоже он есть. Но ведь никому же в голову не придет говорить о том, что если подсевший на опиаты вводит себе дозы, превышающие в сотни раз смертельные дозы для нормального человека, что это признак богатырского здоровья. Никто такого говорить не будет. А вот в отношении алкоголя у нас существует очень вредное заблуждение, что якобы способность перенесения этих высоких доз спиртного, она свидетельствует о здоровье и крепкости человека. На самом же деле это говорит совсем о другом. Это говорит о глубоком погружении в зависимость. И в частности, вот этот вот рост толерантности был также отмечен еще в глубокой древности. Об этом тоже есть свидетельство в Ветхом Завете. Вот, в частности, книга пророка Исаии. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Вот здесь, в этой книге пророка Исаии, описано как раз, ну, наряду с другими человеческими пороками, с гордыней, вот, с неправдой, вот тут отмечено и рост толерантности к спиртному. Видите, как тут сказано: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть ничего хорошего, ничего положительного нету в том, что человек способен употреблять и переносить большие дозы алкоголя. Это свидетельство развития зависимости, а не свидетельство богатырского здоровья на самом деле. Наркотические свойства алкоголя также описаны и в другом месте Священного Писания. «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Вот, пожалуйста, тут самым четким образом описаны наркотические свойства спиртного. То есть человек напивается до бесчувствия, били меня, мне не было больно, толкали, я не чувствовал. И что самое существенное, здесь отмечено развитие зависимости. Когда проснусь, опять буду искать того же. Вот она, зависимость. Человек стремится к повторному приему наркотика. То самое, о чем мы с вами и говорим. Ну, о том, что в случае остановки процесса, то есть если человек завязал, а потом, значит, опять человек возобновляет прием наркотика, то, что процесс сразу возобновляется с той же самой точки и протекает даже еще более злокачественно, об этом мы тоже прекрасно знаем из нашего жизненного опыта, из наблюдений с другими людьми. Срывается человек, пьет, как правило, даже еще хуже, чем раньше. И вот это вот тоже отмечено в Священном Писании. На этот раз уже в Евангелии, не в Ветхом Завете, а в Евангелии от Матфея. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. И тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. И тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Вот здесь как раз очень хорошо, очень ясно нам показано, что если человек возвращается к пороку, от которого он был избавлен, то этот порок мало того, что продолжает терзать человека с того момента, на котором он был остановлен, а он еще и стремится как бы наверстать упущенное. То есть вот почему человек в случае срывов пьет еще хуже, чем до того, как он пытался избавиться. Потому что бесы, дьяволы возвращаются уже в умноженном количестве, и тогда все происходит еще хуже, чем было до того. Ну и вот мы с вами говорили также о том, что наркотик изменяет сознание человека, затмевает разум человека. И вот эти вот свойства, эти стороны действия наркотика на человеческий организм также описаны в Ветхом Завете. То есть нам и в этом отношении тоже даны ясные, четкие, суровые предупреждения против употребления наркотика. Вот вторая книга Ездры. «О мужи! Как сильно вино! Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его. Оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого одним умом. И всякий ум превращает в веселье и радость, так что человек не помнит никакой печали и никакого долга.
и все сердца делает оно богатыми, так что никто не думает ни о царе, ни о сатрапе, и всякого заставляет оно говорить о своих талантах. Вот мы прекрасно это знаем по своему опыту, все вот эти вещи. Но тут как раз и описано, вот и затмение разума тут идет, и изменение сознания тут идет. Читаем дальше. «И когда опьянеет, не помнит, а приязнь к друзьям и братьям, и скоро обнажает мечи, а когда истрезвятся от вина, не помнит, что делали». Вот тут самым четким, ярким образом описаны наркотические свойства алкоголя. То есть и опьянение со всеми вытекающими отсюда, вот с помрачением разума, и то, что человек на утро проспался, не помнит ничего, вот это вот как раз и есть яркие свойства наркотика. Дальше чем заканчивается? «О, мужи, не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать?» Вино заставляет так поступать. Вот он, паралич воли, вот он, паралич духа человека. Вино заставляет человека поступать. Ну, если уж, конечно, говорить развернуто, то заставляет поступать дьявол, но посредством вина, посредством алкоголя, вот посредством этого химического агента, вот так вот он лишает человека и воли, и рассудка, и ясности сознания. Вот из притчи Соломона. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше и как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Это то же самое описание наркотических свойств. Человек не может оценить правильно, трезво это действие. Поэтому в Ветхом Завете дается очень суровое предупреждение против употребления спиртного. «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Вот они, наркотические свойства алкоголя. Яснее ясного сказано. Яснее ясного. С глубокой древности нам оставлены вот эти вот суровые предупреждения о действии спиртного. Насколько оно коварно. Почему коварно? Потому что наркотическими свойствами обладает. И вот эти наркотические свойства, вот они описаны. То есть получается, что наркотические свойства алкоголя были на самом деле известны с глубокой древности. И не просто известны, а Священное Писание нас очень сурово предупреждает о них. Очень сурово и вполне однозначно говорит об опасности употребления наркотика. Почему? Вот именно потому, что таково свойство этого вещества. Оно отключает у человека его высшие человеческие функции. Парализует волю, затмевает разум, изменяет сознание. Отсюда возникает вопрос. Так разве можно употреблять наркотик? Естественно, нет. Это такое вещество, употребление которого всегда будет оканчиваться очень-очень тяжело, плачевно. Ну и вот теперь, когда мы с вами рассмотрели основные свойства наркотиков, действия наркотиков на человеческий организм, то мы прекрасно видим, что все эти свойства в полной мере присущи и алкоголю. Вот как другим наркотикам, так и алкоголю. Вот. И изменение сознания, и паралич воли, и затмение разума, и рост толерантности. И то, что наркотик оставляет в организме какой-то невидимый след, и появление психологической зависимости, вот это вот все в полной мере присуще и алкоголю. Но вот эти вот наши наблюдения, вот эти наши знания, полученные вот собственным горьким печальным опытом и наблюдениями над другими людьми, вот это вот все подтверждается еще и официальными источниками. Ну, вот в частности, как вот мы уже говорили в отношении ядовитых свойств алкоголя, государственные стандарты характеризуют этиловый спирт как наркотическое вещество. Это же подтверждает и выписка из Большой медицинской энциклопедии. Редактор академик Петровский. Значит, издание Советской энциклопедии за 1986 год. Том 28, страница 372-373. Этиловый спирт. На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие, а затем резкое угнетение центральной нервной системы. Даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма. и тяжелейшему поражению всех органов и тканей, вызывает органические заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, печени, пищеварительного тракта, ведет к моральной и психической деградации личности. Вот это вот определение из Большой медицинской энциклопедии за 1986 год. Ясно, четко, понятно даже не специалисту. Описаны ядовитые и наркотические свойства алкоголя. И вот рассмотрение всех этих сторон дела, оно приводит нас к одному очень простому выводу. Алкоголь на самом деле является ядом с наркотическими свойствами. И, как мы с вами убедились, об этом говорит и наш собственный опыт, и Священное Писание сурово об этом предупреждает, и официальные источники подтверждают то же самое. Но мир вот этот, в котором мы живем, мир, который преисполнен обмана, лукавства, зла, он всячески скрывает вот эту правду. Скрывает всеми силами и внушает нам, что алкоголь – это пищевой продукт, что алкоголь всегда пили, употребляли, что это хорошо и допустимо, что это так надо делать. И особенно сильно эта пропаганда работает в последние 15-20 лет.
Что он полезен.
Что он полезен, что без него никак нельзя, что это часть человеческой культуры. Вот какая-то часть.
Глоток пива полезен младенцу даже.
Вот. Даже до этого доходит, и уже сколько было случаев смертельных, когда вот так вот глупые, наивные люди, вот, восприняв всю эту пропагандистскую лапшу за чистую монету, своих детей поили пивом, и ребенок от этого погибал. Есть сообщение, есть свидетельство об этом. Такой случай был не так давно, мамаша одна, значит, налила пивка в бутылочку с детским питанием, дала своему ребенку, ребенок погиб после этого. Вот к чему ведет обман, вот к чему ведет вот это вот незнание некоторых вещей, некоторых свойств, некоторых веществ в нашей жизни. Ну и добавок к тому, о чем мы с вами говорили, обратимся еще к одному источнику. Вот возьмем с вами вот эту книгу. «Учебник фармакологии». Авторы Аничков, Беленький. Медицинское государственное издательство, 1955 год. Почему этот источник заслуживает такого доверия? Ну, 1955 год, это вскоре после смерти Сталина, можно сказать, по сути дела, это еще сталинский период. Это было время, когда официальная господствующая идеология материю ставила выше духа, выше сознания. И, соответственно, в те времена очень много внимания, очень много усилий прилагалось именно для обустройства материальных сфер, материальных сторон нашей жизни. И тут надо честно сказать, что при всей ошибочности и заблуждениях материалистической идеологии мы до сих пор пользуемся ее плодами. Потому что наша жизненная инфраструктура, которая существует на сегодняшний день, она как раз вся была создана вот в этот период. Поэтому и в отношении здоровья физического тела, воздействия различных химических веществ на физическое тело человека, в те годы к этим вопросам подходили очень и очень ответственно. Совсем не так, как сейчас. И вот это вот серьезное ответственное отношение к таким вопросам, оно было продиктовано не только материалистической идеологией, материалистическими взглядами, но оно еще было обусловлено и особенностями того сталинского периода, когда даже одно неосторожно сказанное слово могло стоить человеку жизни. Когда за какое-то чрезмерно откровенное высказывание человек мог поплатиться свободой и совершенно спокойно поехать на 10 лет без права переписки. Вот старшее поколение очень хорошо помнит те времена. Поэтому надо было 7 раз, да какое там 7, надо было 777 раз подумать, прежде чем раскрыть свой рот и что-то такое сказать. А уж что говорить тогда о том, как надо было себя вести, прежде чем что-то написать. Если за одно сказанное слово в те времена можно было поплатиться жизнью, в те времена, когда не было всех вот этих вот средств слежения, которые есть сейчас, это сейчас можно записать речь человека. Вот мы с вами беседуем здесь, сидим, да? Вот. Вот при помощи вот этого устройства можно наш разговор записывать, стоя там за углом. Оконные стекла. Они работают как мембрана, они прекрасно все передают наружу. Так вот, в сталинские годы, когда ничего этого не было, и близко даже, и то приходилось очень осторожно себя вести. Очень осторожно именно в плане слов, в плане высказываний. Почему мы об этом говорим? Мы говорим потому, что если даже сказать в сталинские годы что-то не то, было крайне опасно.
Какую же ответственность тогда приходилось нести за то, что человек писал? Безусловно, еще более опасно это было. Еще более серьезно надо было к этому подходить.
Вот поэтому сейчас, в нынешнее время, когда появилась масса всяких заказных статей, когда, вот как старая русская пословица говорит, бумага все стерпит, да,
когда пишут уже, я не знаю, просто глаза на лоб лезут, когда читаешь, честное слово, ну, вот, что алкоголь чуть ли не слабоумие лечит. Вот уже до этого дописались.
Поэтому на фоне всеобщего беснования нынешнего, особенно авторитетными и заслуживающими доверия источниками, являются источники сталинского периода, когда приходилось отвечать за свои слова, даже сказанные слова, не говоря уже о написанных словах. Ну и вот теперь мы берем с вами учебник фармакологии за 1955 год, то есть можно сказать учебник сталинского периода. Вот этот учебник, как здесь сказано в самом начале, допущен Министерством высшего образования СССР в качестве учебника для медицинских институтов. Вот мы с вами открываем оглавление. Сначала тут идет введение, общая часть, предисловие, как всегда. И далее идет раздел «Частная фармакология», то есть там, где уже рассматриваются непосредственно сами лекарственные вещества. Первый раздел включает в себя вещества, действующие преимущественно на центральную нервную систему. И вот этот раздел начинается с описания наркотических средств. Вот у нас идут наркотические средства, ингаляционные наркотические средства, то есть те средства, которые вводятся путем вдыхания паров. Это эфир. Газовый наркоз. В то время было такое понятие, как газовый наркоз. Закись азота. Далее. Нелетучие наркотические средства. И за нелетучими наркотическими средствами следующим идет алкоголь. Алкоголь. То есть, видите, алкоголь включен в группу наркотических средств. То есть он идет после барбитуратов, соли барбитуровой кислоты, которые используются как нелетучие наркотические средства, а следом идет алкоголь. Что у нас идет дальше после алкоголя? После алкоголя рассматривается группа опия. Группа опия, то есть опиаты. Вот, пожалуйста. Алкоголь здесь идет как наркотическое вещество и рассматривается в группе наркотических веществ. Вот это свидетельство, о чем оно говорит? О том, что медицина рассматривает алкоголь как наркотик. Ты даже в учебниках фармакологии алкоголь проходит как наркотическое средство. И вот раньше, в прежние времена, когда не было нынешних современных совершенных таких средств для наркоза, раньше алкоголь использовался действительно как наркотик. В давние времена, не в столь давние времена, во время Великой Отечественной войны, когда не было ничего другого.
Да,
его использовали как обезболивающее, то есть давали несколько стаканов самогонки выпить или спирта, и после этого человека уже оперировали. Но применять алкоголь в качестве наркотизирующего средства очень плохо, потому что его смертельная доза очень мало отличается от наркотической дозы. Пьяный человек все равно чувствует боль, а напоить его до полного бесчувствия он очень легко может умереть от остановки сердца, от остановки дыхания. Поэтому алкоголь использовался в качестве наркотика, но в крайних случаях. И, конечно, ему со временем были найдены уже заменители какие-то другие, более совершенные. Но, тем не менее, при всем при этом, алкоголь в фармакологии проходит как наркотическое средство. И об этом свидетельствуют, в частности, учебники фармакологии тех времен, когда людям приходилось очень серьезно за свои слова отвечать. И вот тогда алкоголь проходил как наркотик. А теперь, в условиях нынешнего ханалии, в условиях нынешней безответственности, вот этого беснования, вот теперь начинают заявлять, что алкоголь полезен, алкоголь прекрасен, алкоголь чудесен, там чуть ли не жизненный эликсир. А в те годы, когда приходилось отвечать за свои слова, вот тогда почему-то таких разговорчиков не было. Вот тогда почему-то алкоголь был включен в число наркотических средств. Вот они, свидетельства, пожалуйста, сохранились, вот они.
Давайте, наверное, коротко запишем сейчас то, о чем мы с вами говорили. Алкоголь наркотиком, пишет заголовочек такой. Любому наркотику присуще изменение сознания, затмение разума, паралич духа, паралич воли, изменение толерантности. Изменение толерантности. Стремление к повторному приему. Специфическое воздействие на биохимию организма. Коротко поясним все эти понятия. Вот ниже напишите еще раз. Изменение сознания. Ну и давайте поясним, в чем это проявляется. Человек не может правильно ориентироваться в пространстве и времени. Поэтому наркотики запрещаются водителям транспортных средств. Водитель в будущем состоянии наркотического опьянения под воздействием наркотика решает аварии. И примеров тому не только в автомобильной сфере. Но самое ужасное у нас дело дошло до того, что и пилоты совершают катастрофы по причине алкогольного опьянения. Человек не может правильно ориентироваться в пространстве и времени под воздействием наркотика. Ну, вот ярче всего это проявляется в авариях, таких при управлении транспортными средствами, где требуется абсолютно четкая оценка реальности. А следующее свойство – затмение разума. Человек совершает действия, на которые он не способен в нормальном состоянии. Утрачивается память о содеянном. Очень хорошо это известно и по собственному опыту, из опыта других людей, из жизни прекрасно известно, когда человек нажрался пьяный, потом на следующий день не может вспомнить, что с ним было. Вот это вот яркий признак наркотичности вещества. То есть утрата памяти на какие-то события говорит об очень серьезном, очень глубоком повреждении высших функций нервной деятельности человека. В каких случаях еще человек утрачивает память? Вот как бы вы могли сказать? Когда еще человек не может вспомнить то, чего он делал? Бывает вообще с людьми такое, что человек совершает какие-то сложные действия, а потом не может вспомнить, а я, говорит, ничего не помню.
Да нет, да?
Нет, такое бывает. Но это бывает в очень-очень-очень тяжелых случаях. Когда, допустим, человек получает тяжелую травму черепно-мозговую, то часто после травмы люди не могут вспомнить.
Состояние шока там бывает.
Вот-вот, шок. Травма – это исключительно тяжелое состояние, когда человек подвергается почти смертельному воздействию. Вот тогда тоже человек утрачивает память на то, что было. В норме человек все-таки помнит о том, что он делает. Если он не может сразу вспомнить, то потом постепенно вспоминает. Если же человек абсолютно ничего не может вспомнить, если у него вот какой-то период просто выпал из памяти, и все, черный провал такой, это что-то ненормальное. Это свидетельство сильного деструктивного воздействия на психику человека. Либо это был прием наркотика, либо это была травма, либо это были какие-то крайние эмоциональные перенапряжения. Во время драки, во время смертельной схватки человек тоже потом не может все вспомнить. Такое тоже возможно. Но всегда, во всех случаях, выпадение каких-то фрагментов из памяти, или по-научному это называется амнезия, это свидетельствует о крайне тяжелом, крайне неблагоприятном воздействии на психику человека. Ну и в частности, вот это вот и бывает в случаях с наркотиками. Следующее, что мы с вами написали, паралич духа. Невозможно молиться в состоянии похмелья. Священнику запрещается служение в этих случаях. Паралич воли. Ну, давайте напишем заголовочек. Паралич воли. Нет тормозов. Так у нас говорится это в народе. Так это называется. Нет тормозов. Пьет, пока не упадет. Сорвавшись, не может остановиться. Вот это все признаки паралича воли. То есть человек уже не в состоянии совершенно себя контролировать. Воля его накрепко связана наркотиком. Изменение толерантности. Толерантности. Толерантность – это переносимость того, чего быть не должно. Чего быть не должно на самом деле.
Так, ну и тут нам надо в отношении алкоголя как-то коротко тоже выразить. Ну, давайте так, поначалу человек пьянеет от малых доз. И в скобках укажите низкая толерантность. Втянувшись в зависимость, человек нуждается в более высоких дозах. Ну и давайте тут напишем так. В случаях с опиатами толерантность увеличивается в десятки и сотни раз. В случаях с алкоголем в разы. Там в десятки, в сотни раз не происходит такого большого роста, там только в несколько раз увеличивается толерантность, переносимость яда. Это рост толерантности. И вот под конец процесса, когда организм человека уже окончательно развален наркотиком, отравлен, происходит резкое падение толерантности. То есть и в случаях с алкоголем, и в случаях с другими наркотиками, вот когда человек уже совсем превратился в развалину, ему уже много не надо. Небольшая доза, и все, уже валит его, даже пиво валит с ног. Подчас такое бывает. Наоборот, человек начинает очень быстро пьянеть, практически сразу теряет память, потом ничего вспомнить не может. Это уже так называемая интолерантность, то есть резкое падение толерантности в конце процесса, когда у организма нет сил сопротивляться ему. Под конец толерантность резко падает, потому что у организма больше нет сил бороться с ядом. У организма больше нет сил бороться с ядом. И даже малые дозы начинают вызывать тяжелые опьянения. Такое происходит уже на заключительных стадиях процесса. Вот теперь прочитайте, пожалуйста, вот, что мы написали с вами. Что у нас получилось?
Изменение толерантности. Толерантность – это переносимость того, чего быть не должно. Поначалу человек пьянеет от малых доз. Низкая толерантность. Втянувшись в зависимость, человек нуждается в более высоких дозах. В случаях с опиатами толерантность увеличивается в десятки и сотни раз. В случаях с алкоголем – в разы. Это рост толерантности. Под конец толерантность резко падает, потому что у организма больше нет сил бороться с ядом. И даже малые дозы начинают вызывать тяжелое опьянение.
Тут мы с вами описали толерантность. Яркий и неотъемлемый признак, сопутствующий любому наркотику. Изменение толерантности. Ну, а теперь давайте заголовочку напишем. Стремление к повторному приему. Испытав кайф, хочется получить его опять. Хочется получить его вновь. Это называется психологической зависимостью. Особенно сильную дают шампанское, пиво и прочие изделия, не вызывающие выраженной защитной реакции. Специфическое воздействие. Если человек, и в кавычках напишите, завязал, но затем сорвался, то процесс возобновляется с той точки, на которой был установлен. Возврата в начальном стадии. Возврата к начальным стадиям не происходит. Вот мы с вами описали признаки, свойства, присущие любому наркотику. Что же из всего из этого следует? Все указанные свойства в полной мере присущи алкоголю. О чем предупреждает Библия, подтверждает собственный опыт и свидетельствует официальные источники. Вывод. Алкоголь – наркотик. Вот и все. Алкоголь-наркотик. Просто и ясно все на самом деле.
Восклицательный знак?
Поставьте восклицательный знак.